Вот, ну, уже два занятия мы о притчах разговариваем. Кто не был, или почти все были. И вот у нас сегодня уже третий разговор о притчах евангельских. Сегодня мы будем более конкретны. Сегодня более конкретный разговор, мы уже будем говорить о некоторых конкретных притчах. А именно о притчах о Царстве Небесном. Потому что понятно, что, в общем-то, притчи все говорят о чем-то очень важном и об одном, о спасении, но говорят о разных, скажем так, путях или о разных аспектах и о разных пониманиях того, что есть спасение. И вот наиболее распространенной темой притч, большинства притч, является тема Царствия Небесного. Что это такое? Вот такой вопрос. Есть притча о страшном суде, мы говорили, есть притча о милосердии, но больше всего притч именно о Царстве Небесном. Вот о них мы поговорим. И прежде всего это 13 глава Евангелия от Матфея. Прежде всего о ней. Итак, вот думаю, какая вообще проблема? Но чтобы наш разговор был хоть чуть-чуть проблемным, да, вот можно задуматься, какая вообще проблема может быть стоять перед нами, когда мы сейчас беремся за рассмотрение притчи о Царстве Небесном. Ну, во-первых, такая есть проблема, она и духовная в том числе. Проблема, которую очень долго не могли решить ученики и Господу очень долго не удавалось донести до учеников, что такое Царствие Небесное. И тут такая проблема очень конкретная. Когда Господь воскрес и являлся ученикам в течение 40 дней, Он однажды им говорит, читаем книгу Деяний, 1 глава, Он там говорит ученикам: вот в то время я пошлю утешителя от Отца, или там, находитесь в Иерусалиме, в другом месте говорит, доколе не облечетесь силою свыше. Христос говорил про Духа Святого. И ученики его спрашивают: Господи, не сие ли время ты воздвигнешь царство Израиля? Они не сказали «Царствие Небесное». Почему? Потому что для них в Царствии Христа был важен именно такой аспект, что это Царствие именно Израиля. То есть они мыслили о Царстве Небесном очень даже по-земному. Да, это Царствие Божие, Царствие Небесное, но особенно это важно, что это Царство Израиля. То есть, видите, а дальше, а по поводу этому, по этому поводу мы слышим одно из песнопений, вам скажу. «Тако быша костны еще ученики». То есть они не разумели Царствия Небесного. 3,5 года со Христом ходили, увидели воскресшего. Вот Он их наставлял 40 дней, и до сих пор, уже перед самым Вознесением, они до сих пор не понимают, что это за Царство Небесное. Но я скажу, что и сейчас вот очень многие христиане не до конца, ну не буду так как-то это так возносит, как-то, ну, а некоторые христиане мыслят о Царстве Небесном тоже очень так вот, очень так по-земному. Не отвергая того, что когда-то будет Царствие Небесное, многие христиане говорят, что прежде Царствия Небесного будет Царствие земное Христа. Царствие земное. Ну, ветхозаветные пророки действительно говорят о том, как мир преобразится. Ну, помните, мы на прошлом занятии говорили про пророчество Исаии, когда все изменится, и человек, и животные, ягненок будет со львом вместе лежать. Вот. И корова вместе со львом будет, и лев будет сено жевать, и ребенок будет со змеем играться, и ничто друг другу не будет, и никто не будет друг другу вредить. Но мы с вами выяснили, что все-таки это говорится, скорее всего, люди это, звери это люди, изменившиеся, да, в Царстве Небесном. Вот о чем дело. А тем не менее, многие христиане думают, что Царствие, о котором говорит Христос, Царствие Божие, это есть тысячелетнее царствование на земле. Якобы 1000 лет Христос, когда придет, будет царствовать на земле. Это учение очень древнее, некоторые даже святые отцы его исповедовали. Но вот давайте посмотрим. Притчи, учение о Царстве Небесном в притчах, дает ли основание нам говорить о том, что будет какое-то царствие на земле? Христос будет царем, главой какого-то единого государства. Вот, посмотрим, дают ли основания для этого притчи. Вот, ну или и как Царствие Небесное понимается не пророками ветхозаветными, а именно в приточном учении Господа. Вот 13 глава. Ну, в 13 главе, я скажу, содержится 8 притч о Царстве Небесном. То есть каждый раз, ну вернее не каждый раз, вот 8 притч, и в 6 случаях буквально-таки Христос начинает с такой вводной фразы. Царствие Небесное подобно тому-то. И дальше какой-то сюжет идет поучительный. Вот, ну, в первый раз он так не говорит, и во второй раз он, и в последний раз он не говорит эту цитату. Но все равно это все притчи о Царстве Небесном, все 8. Но и не нужно думать, что этим все ограничивается. Это какие притчи? Это притча о сеятеле, притча о пшенице, притча о закваске, притча о неводе, притча о жемчужине, притча о кладе, зарытом в землю, притча о книжнике, который износит из сокровища своего нечто. Вот это вот эти притчи. Но это еще не все. 8 притч еще не все. Дело в том, что по Евангелию от Матфея рассыпаны еще притчи. Не могу сказать сколько, но по крайней мере еще 4 раза звучат слова. Царствие Небесное подобно чему? Ну вот еще там притча о милосердном взаимодавце, где Царство Небесное подобно царю, который собрал пир брачный. Царство, притча о злых виноградарях, тоже притча о Царстве Небесном. Вот. Притча о работниках 11 часа, тоже притча о Царстве Небесном. Вот, понимаете? То есть есть еще и другие притчи, где вот о Царстве Небесном так вот говорится. Ну, притча о 10 девах, конечно. Вот, очень такая своеобразная. Вот. Но мы сейчас будем говорить только о 8 притчах, которые в 13 главе. Вот. Я, наверное, сначала скажу об обстановке, в которой притча была произнесена, эти притчи. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря». Ну, домом в Евангелии называется именно Капернаум. Дом, в котором Иисус жил в Капернауме. Ну, там вот он в дни своей земной проповеди особенно много пребывал в Капернауме. Капернаум – приморский город, столица провинции Галилеи. Понятно, что значит приморский, значит там, как правило, там много очень рыбаков. Да? Как в Донбассе шахтеров, там в Капернауме рыбаков. Вот. И вот, выйдя из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку, ну, чтобы его не теснили, чтобы от людей отдалиться чуть-чуть, чтобы его было видно и слышно, чтобы до него не прикасались, и сел в лодке, и весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами, говоря, и так далее. И вот дальше я скажу, вот первые 4 притчи, как мы видим, он говорит всему народу. Он говорит всему народу, и вот, причем притчу первые две притчи о сеятеле, который вышел сеять, и о пшенице и плевелах, он разъясняет. Он разъясняет. Итак, четыре притчи, это вот какие? Это вот притча о сеятеле, о плевелах, о зерне горчичном и о закваске. Это перед народом. Затем Господь, вот стих 36, он говорит, все сие Иисус говорил народу притчами. То есть прежние четыре притчи. И без притч не говорил им. И вот в 36 стихе. Тогда Иисус отпустил народ, вошел в дом, и приступили к нему ученики его и сказали. Итак, следующие четыре притчи Господь произносит в доме, в закрытом помещении, только ученикам. Это притча его сокровища, о кладе, который в землю зарыт, о жемчужине, о неводе и о книжнике. Вот такие притчи. И Иисус вот одним словом учит о Царстве Небесном в таких вот приточных образах. Причем образы, посмотрите, какие они разные. Вот прежде чем говорить о каждом, какие они разные. Ну, ясно, что культура крестьянская. Нету ни одной семьи, которая не была бы связана с земледелием. Все сеют, все сажают. И поэтому, конечно, Господь обращается к опыту людей, чтобы они в своем опыте жизненном нечто узнали. То есть, ну как можно рассказать, не опираясь на то, что люди знают и что им хорошо известно. Господь опирается на то, что доступно людям. Итак, крестьянам, земледельцам он рассказывает о Царстве Небесном. В притче о сеятеле. Затем в притче о пшенице и плевелах. То же самое. Зерно горчичное тоже. Затем закваска. Ну, тоже вполне, как говорится, обращается к домохозяйкам, к женщинам, которые очень хорошо знают, что такое закваска. Вот. Затем, понятно, я уже сказал, Капернаум – это город, в котором очень много рыбаков. Это ясно, что сейчас наверняка в этом Галилейском озере там рыбы почти нету. А в те времена это вообще-то Капернаум – рыбацкий город. Вот. И поэтому вот, реалии рыбацкого труда очень хорошо всем известны и могут вызвать некий отклик у людей. Затем притча о кладе, который нашел человек. Ну, обращается к опыту всякого счастливца, которому в жизни повезло. Вот так вот. Может, даже человек бездельник, но ему повезло. Ну, обращается к опыту вот такого человека, рассказывая о кладе. Затем, посмотрите, и другая социальная категория, купцы, как к ним не обратиться? Пожалуйста, притча о купце, который жемчужину выкупает, продавая все. Ну, и наконец, еще одна притча, еще одна, скажем так, социальная ниша, это книжники. Ну, это и фарисеи, ну и вообще всякие книжники, люди, которые как-то вот учителя, закона, учителя. Царствие Небесное подобно книжнику. Тоже всякий книжник, который, может, никогда и рыбы-то не ловил, только в детстве, может тоже нечто в своем опыте найти. Одним словом, понятно, это эти образы призваны к тому, чтобы людям разного образа занятий было понятно то, о чем говорится. Это и, скажем так, призыв к тому, чтобы люди искали Царствие Небесное не помимо своих трудов, а в своей повседневной деятельности, в конце концов. Не только о Царстве Небесном нужно рассказывать не только показывая иконы, не только рассказывая ритуалы об обряде. Нет, конечно, а как-то и в самой повседневности мы обязаны искать, напрягаться и чувствовать присутствие Божие во всех обстоятельствах нашей жизни. Вот, и, собственно говоря, самая такая часто притча, которая встречается в трех Евангелиях, это самая часто встречаемая притча, Притча о сеятеле. Вышел сеятель сеять. Вот. Но это притча о том, я, наверное, думаю, нет смысла ее читать. Притча о том, как вышел сеятель сеять. Одно зерно упало при дороге. Другое зерно упало на каменистую почву. Наконец, третье зерно упало там, где сорняков много было. Вот, участь этих трех зерен, она предрешена. Вот, как, оно упало при дороге. При дороге, ну, как писал такой Феолик Феодосийский, он писал тоже на столении монахов, он говорит, не рассказывайте никому о своих, вот, о своем духовном опыте, писал он. Потому что тогда все ваши плоды будут подобны, он писал, плодовому дереву, которое посадили саду при дороге. Такой сад обворовывается прохожими. Такие реалии Византии, как и сейчас, да? Если у сада нету забора, он при дороге, то его прохожие обязательно, эти византийцы, греки, обворуют, проходящие мимо. Вот, ну, такие реалии, как и сейчас в России. Вот. Все нужно забором огораживать. Вот, так и здесь. Но, значит, Господь говорит, не просто прохожие украдут такое зерно, не просто прохожие, а враг человеков, то бишь лукавый. Лукавый такое зерно. Так что вот люди, которые воруют что-то, протягивает руку в соседний огород, они в образе самого лукавого выступают. Сам лукавый, сам враг рода человеческого действует их рукой. Поэтому очень опасно быть прообразом, образом этого лукавого, о котором в притче говорит Господь. Одним словом, действительно, вот, образ этого зерна, упавшего при дороге, это в том числе образ человека, который, ну, действительно, ну, все у него на виду. Почему все у него на виду? Ну, наверное, подтщеславию желает, вот он не просто поделиться с другими, а вот показать себя. Вот, конечно, преждевременно о своих каких-то успехах не нужно рассказывать. А как Божья Матерь нас учит? Вернее, Евангелист Лука. Она услышала нечто великое о сыне своем и складывала все в сердце свое. Никому об этом не рассказывала. Если бы она, страшно сказать, я так не буду говорить, ну, тщеславный человек разве мог бы сохранить Христа? Тщеславный человек не мог бы сохранить Христа до 30-летнего возраста. Вот, всем бы разбалтывался. Вот. Одним словом, вот это образ зерна, упавшего при дороге. Другой образ зерна, упавшего... образ зерна, упавшего на каменистую почву. Ну, это вот, как говорится, образ человека, вера которого неглубокая. В силу чего? В силу каких-то, может, природных особенностей. Нужно изменять себя. Вот ясно, что люди любят скакать по верхам. Вот интересно читать все новые и новые книги. А ты возьми одну книгу. И вот Евангелие, ну, сколько можно его читать? Все уже ясно, все известно. Нет. Надо дать этому слову какую-то глубину. А для этого читать его постоянно. Быть постоянным в чтении Священного Писания. Вот. Человек порой говорит, ну, сколько можно? Вот я читаю утреннюю молитву уже, например, 10-20 лет. Не поменять ли мне мое молитвенное правило? Ну, конечно, можно и поменять. Вот. Ну а можно наоборот в глубину, вот, стараться найти глубину в каждом слове. В каждом слове. Дело порой действительно не в объеме, а в качестве и в глубине. Может, действительно порой важно не прочитать именно вот все это правило, а порой может быть важно искать глубину. Может быть, лучше за этот час ты прочитаешь медленнее, но меньше молитв, но ты их будешь читать медленно, так, чтобы это зерно очень глубоко. Одним словом, Здесь в том числе, как писал игумен Никон, Воробьев такой, здесь есть, знаете, образ человека, который торопится в молитву. Молитва, которая не глубокая, не доходит даже до сердца. Вот, даже до сердца не доходит. А так остается на уровне там, гортанного места, не более чем. Ну, это если человек вслух молится, да? Шепотом, вслух. Ну и, наконец, образ зерна, которое упало в тернии. Здесь все очень предсказуемо. Это образ человека, который услышал Слово Божие. Вот, но как-то человек не считает возможным не впускать в глубину своего сердца вот всю эту суету. Одним словом, терния это именно суета и всякие заботы житейские, от которых никуда не денешься, но которые все-таки должны быть умеренными. Ну вот, другая притча о плевелах, она уже, Господь ее тоже разъясняет, притчу о плевелах. Вот, и здесь, в этой притче, напомню, может, ее, притча о пшенице и плевелах. Здесь говорится о том, как на засеянное поле враг человеков посеял сорняки, плевелы. Вот, когда работники отдыхали, спали. Вот, и потом, через некоторое время, действительно, зашла не только пшеница, но и эти самые сорняки, плевела. И рабы сказали господину, давай мы выдергаем вот эти плевелы, чтобы они не мешали расти пшенице. На что хозяин, который есть образ Бога, сказал, нет, ибо как бы выдергивая плевелы, вы вместе с ними и не повредили пшеницу. Вот такая притча. О чем эта притча? Эта притча, во-первых, о том, Иоанн Златоуст писал, вот я по Иоанну Златоусту скажу несколько смыслов, в том числе по Иоанну Златоусту. Первое, Иоанн Златоуст говорит, смотрите и видите, что Бог не есть творец зла. Бог не есть творец зла, не он посеял эти плевелы. Ну, действительно, много всяких искушений и трудностей в жизни человека, которые мешают ему идти к Царству Небесному. Но ясно, что не Господь их источник, как и говорит апостол Иаков в своем послании. Бог не искушает никого, но каждый искушается, обольщаясь собственной похоти. Вот. Но в притче-то говорится не только о том, что сам человек искушается, а говорится о том, что есть некий враг человеков, который сеял эти семена. То есть второе, эта притча говорит о том, что зло, как говорят богословы, ипостасно, что есть источник этого зла, есть некий субъект, который вредит человеку. И этот субъект порой пользуется людьми. И действительно, вот на картинах эпохи Возрождения, вот, на эту притчу, вот я как-то иконы не знаю, может быть, есть иконы, посвященные этому. Но, по крайней мере, на картинах эпохи Возрождения, например, у Иеронима Босха есть прям как такой рогатый человек какой-то, ну, рогатое существо, вот, ходит, и люди спят тут под телегой, работники, а он ходит и сеет нечто. Самое плевелы. Вот это враг рода человеческого. Как бы мы его ни называли, дьявол, сатана, лукавый, вот это он. Это он вредит человеку. Поэтому мы должны не расслабляться и знать, что зло имеет источник. Но проблема еще не только в том, чтобы он наше поле не засевал этими семенами, а в том, чтобы нашими руками этого не делал. Вот на что обращает внимание Иоанн Златоуст. То есть зло ипостасно. Другой смысл. Притча говорит о том, как вот трудно очень отличить добро от зла. Очень трудно отличить добро от зла. Я уж не знаю, какие эти плевелы, о них по-разному говорят, но по крайней мере вот Иоанн Златоуст пишет, что вот эти плевелы, Вот, они совершенно по внешнему виду как пшеница. Наверное, это так и было, они очень похожи были. Вот. И поэтому эта притча учит нас рассудительности. Очень трудно отличить, где добро, где зло в этой жизни, кто добр, кто хорош. Но вообще-то, знаете, вот христианская традиция за тысячелетия накопила очень большой опыт, вот как раз таки отличения добра и зла. Особенно вот византийская письменность. Вот посмотрите, вот есть такой подвиг юродства, юродивые есть, которые совершали, юродивые совершали некоторые внешне плохие дела, но они оказывались святыми. Блаженный Василий Московский сказал одному человеку, ученику своему, чтобы он бросил камнем в образ Божьей Матери, которые были на стенах Кремля Московского. Понимаете? Другие юродивые там, бегали во время литургии по храму. Другие бегали и смеялись там, издевались над монахами и священниками, идущими по улице. Понимаете? Как это добро или зло? То есть сам подвиг юродства, который был только в Византии и только на Руси имел место, он ставит под сомнение наши представления о добре и зле порой. Порой они, в общем, эти юродивые высмеивали и обличали внешнюю добродетель, за которой ничего нету, которая только действительно внешняя, без всякой глубины, без всяких корней, как те зерна, упавшие на камень. Вот. Но интересно, на Западе вот этого не было. На Западе не было юродивых. Вернее, может быть, и был какой-либо юродивый подвижник, который юродствовал, который высмеивал внешнюю добродетель. Но сама западная культура их не канонизировала, церковь западная их не канонизировала. В массе своих христиане их не поняли, в чем суть. Может быть, потому, что на Западе более все разложено по полочкам и ясно. Попытка к ясности. Вот это добро, это зло. Все предельно ясно. А вот на Востоке было не так. Вот Русь вот это заимствовала, восприняла этот дух относительности нравственной некой. От Византии. Одним словом, все очень непросто. Поэтому судить людей нельзя. Юродивое запрещает судить по внешнему. А внутреннего мы-то и не знаем, вот в чем дело. А поэтому судить вообще нельзя. Но сейчас, к сожалению, мы, как говорится, потеряли свое это, на Руси потеряли свое первородство. По крайней мере, вот совсем другому учат детей в школе. Вот, например, вот во втором классе, нет, в четвертом классе, не помню, младше или старше, дочь, задание такое принесла. Задание, вот сейчас такая дисциплина есть в четвертом классе, основы религиозной культуры и светской этики. И вот такое задание дали. Значит, написать доклад там о добре и зле, или такое задание, сделать две поделки. Одну для хорошего человека, а другую для нехорошего человека. Понимаете? Ну, если это услышать где-нибудь, ну, какого-нибудь человека, вот просто так, это понятно, светский человек. Но когда в школе дается такое задание, и не просто учителя, а это в учебнике задание прописано. Понимаете? То есть ребенок должен призадуматься, кто хороший, кто добрый, и кому я какой подарок сделаю. Представляете? Это, мне кажется, очень плохое задание. Очень мелкое. То есть напрочь вот растеряно вот это чувство того, что, во-первых, мы не имеем права судить и делить людей на хороших и плохих. Вот. Ну вот это, конечно, очень обидно. Но что касается...
А кроме вас кто-то возмутился из родителей этим заданием? Вообще?
Не,
это ужас просто.
Я не возмущался, мы не выносили это на обсуждение. Да. Значит, я могу сказать просто, что мы сделали. Как мы это здание сделали? Мы сделали четыре досточки. Две досточки это скрижали заповеди. Вот. На одной четыре заповеди, на другой шесть заповедей. И другие две скрижали точно такие же. То есть два одинаковых подарка. Да, два одинаковых подарка, и причем религиозных подарка, да? Потому что и добрым, и злым нужно жить по заповедям. Вот. Но печально ведь, что это на уровне, понимаете, даже не учителей, а на уровне тех вот групп, на уровне Академии повышения квалификации, где разрабатываются все эти учебники и пособия. То есть, мельчает русский человек. Я уж не говорю, вот сейчас у кого детки и внуки учатся, портфолио. Есть такое, вот расскажу вам, есть такой урок портфолио. То есть дети с первого класса в портфолио собирают информацию о себе. Туда все грамоты надо складывать, там, победы на олимпиадах, грамоты. Если ты там музыкой занимаешься, тоже грамоту. Там в храме тебе грамоту выдали, тоже туда можно присовокупить ее. Вот. И там вопросы такие, знаете, напиши, какие твои хорошие качества. Напиши, какие твои плохие качества. Понимаете, то есть, как можно написать свои хорошие качества. Вот. Или задание вот такое, например, сколько килограмм фруктов ты съел за лето. Понимаете? Ладно, что никто не взвешивал эти фрукты. Но все равно, почему я вот так вот, я в центре внимания. Просто какой-то эгоцентризм развивается. Сколько я фруктов съел, сколько там зелени я съел и так далее. Это просто, как говорится, эгоцентризм не нужно развивать. Он у нас от природы, и наша проблема это. Он никуда не денется от нас, если не будем работать. А так, чтобы еще концентрированно развивать его в школе, в портфолио писать про себя там все, сплошные анкеты под разным углом зрения, это страшное дело. Вот. Это большая беда. Вот. И это все, я предполагаю, только с Запада могло прийти, все эти технологии педагогические. Вот. С этим бороться, видите, дело в том, что вот в этом направлении так и работает патриархия, вот, с учителями пытается работать. Но, честно говоря, вот, например, у нас в Волгоградской епархии, еще 3 года назад работа велась. Сейчас как-то Академия повышения квалификации устранилась из этого. Все, священники уже не ездят. Вот, не работают с учителями. Я могу сказать так. А учителя, почти каждую неделю что-нибудь печальное можно слышать от своих детей. То, что я интерпретирую как печальные факты.
Почему священники не стали ездить? Хоть немного учителя будут что-то знать.
В школы индивидуально все на личных отношениях. Все на личных отношениях. Системы как такого нету, может это и хорошо. Но я говорю про то, что вот сейчас есть такая дисциплина по выбору основы православной культуры. Значит, никто из директоров школ, по сути никто, за небольшим исключением, не хочет готовить специалистов для этого. Никто не хочет, не заинтересован. Но они тоже поставлены в такие условия, потому что у них им выделили средства, им лучше на эти средства подготовить одного специалиста для всех сразу. Основы светской этики. Понимаете? Вот. А готовить отдельно еще второго специалиста для основ православной культуры. Лучше директор школы эти средства направить на другие вещи. Понимаете? Но общество у нас светское. И за 70 лет, в школе, при всем уважении, конечно, к труду учителя, как сейчас мордует государство, как загружает до минимальной зарплаты, но все-таки учителя чаще это светские дамы, понимаете, это же естественно. Они не знают, в том смысле, что они не знают, нет религиозной, церковной культуры. А в голове, при всем их желании знать, просто бардак вот такой. Вот. Но одним словом, мы сейчас говорим о том, как трудно плевел отлит от пшеницы, и поэтому нужно, по крайней мере, как быть, если все так сложно, воздерживаться от каких-то оценок преждевременных, выносимых тому или как конкретному человеку. То есть мы-то призваны бороться со злом, как с явлением, но не с людьми. Еще раз, вот помните, вот я всегда, когда говорю про осуждение, я привожу послание Иуды, брата Господня по плоти, в котором говорится о неизвестном нам, каком-то там споре, это легенда очень древняя, которую упоминает Иуда, брат Господень, о споре архангела Михаила с дьяволом. Итак, говорится, архангел Михаил, когда спорил с дьяволом, он сказал ему: «Да запретит тебе Господь!» Но не посмел, пишет он, произнести укоризненного слова. Архангел Михаил не осуждает дьявола, но запрещает ему. Поэтому у нас есть власть, есть право бороться со злом, пресекать его, говорит: «Запретит тебе Господь!» Но не осуждать человека, ибо даже дьявола архангел Михаил не осудил. Понимаете, вот в чем дело. Вот. Или Павел говорит: кто ты, осуждающий чужого раба? Стоит он или падает? Но это не значит, что мы должны быть безразличны. С явлениями, с фактами мы должны бороться как-то вот по-своему, там, в своем мире.
А может быть, по ходу вопрос как раз об этом осуждении. Как на практике не осуждать? Вот ты конкретно знаешь, что ты же умный человек, ты понимаешь, что вот это плохо. Вот как внутри себя сказать, просто констатировать факт, но не осудить. Да. Это вот как это сделать?
Ты уже подумал, что это плохо, уже осудил.
Да, это же ты уже осудил, получается. Вот как не осуждать?
Я могу только вот что сказать. Прийти к этому, потому что я сам этим не владею в должной мере. Поэтому я не смогу это проговорить. Я только знаю, что это вот нужно знать, это нужно понимать. Вот, понимать, что осуждение... Вот осуждение, скажем так, суд и осуждение — разные вещи. Судья выносит приговор. Родитель наказывает ребенка, но он не осуждает, он не выносит оценки. Мы не можем осуждать. Я только вот что могу сказать. Могу только сказать, что пресекая зло, мы должны жалеть человека. Понимаете? Это путь. Это один из этапов, мне кажется, к тому, чтобы научиться не осуждать человека. Итак, это такой этап на пути к неосуждению. Ставя на вид грешнику нечто, или вынося приговор, или наказывая, мы должны жалеть этого человека. Жалеть почему? Еще один момент. Видеть, что человек обусловлен. Человек, который вот в этом самом учебнике для четвероклассников учит, предлагает ребенку отличать хороших людей от плохих, ведь этот человек, он обусловлен. Этот человек обусловлен. Он считает, что делает хорошо. Но мы должны с этим бороться, если есть такая возможность. Да? Но этого человека мы не можем осуждать. Его жалко, потому что он не знает таких вот истин, которые были прописными для средневековых безграмотных людей. Понимаете? Вот. То есть люди обусловлены. Будем это помнить. Люди обусловлены, поэтому мы их должны жалеть. Вот. И так вот. Они, условно, это вот путь.
Хотя бы в голове там говорит, да? Что тут плохо делать. Ну, Господи, я не осуждаю, а просто констатирую, да? Прости, Господи, я просто констатирую.
Нет. Плохо делает это. Это и есть то, что мы читаем в послании Иуды. Да запретит тебе Господь. Вот то, что. Действительно, вот это есть то, над чем нужно работать, чему посвящать свой ум. Вот. Вот это и есть, вот знаете, как. Вот опоре, на которой мы размышляем, опоре, то есть вот противоречивая мысль, которая, разрешение которой находится в опыте жизни. Мы видим, что достигли этого состояния люди, которые говорят о любви как о своем опыте. Вот то, в чем дело. Ну, поэтому будем на заметку себя брать, будем над этим размышлять, как это так. Вот, но это все.
Можно?
Да.
Вы как-то сказали мне, что да, вот эту фразу, что нужно жалеть. И мне это очень помогает. Я вот помню эту вашу, вот, когда я начинаю на кого-то переносить, вот я начинаю вспоминать эти слова, что жалеть. Прежде всего жалеть, потому что обусловлено это. Я понимаю, что да, человек немощен, и, ну, наверное, мне это очень помогает. Вот, спасибо вам за эти слова.
Господь нам просто дал знания, ну как вот Господь, Он говорит крестьянам, говорит о Царстве Небесном, как о зерне, они все это понимают. Так и нам, Господь нам говорит о правильном отношении к ближнему, как к братьям, сестрам, апеллируя к опыту нашего кровного родства. Вот. Ну если видишь, там, старая женщина идет с сумками, вот это же твоя мать. Женщина, она больная, она, например, болеет раком, а работает. Ну, вот я свою мать вспоминаю. Вот. Это же, ну ясно, тут лучше всех, как сын, понимаешь, что это. Но ведь таких полно людей вокруг. Вот. Ты просто как относись к ней как к твоей матери, хотя бы в мыслях своих. То есть мы говорим про жалость, даже не про сострадание пока что. Жалость, сострадание — это уже подвиг. Это уже подвиг, это повыше уже. Но хотя бы вот жалеть уже, жалость уже пресечет некоторые какие-то вот неправильные расположения, удалит от зла какого-то, это уже какой-то путь. Вот. Затем следующая притча, да, притча о зерне горчичном. Все прочитаем. Но притча о зерне горчичном. Царство небесное подобное зерну горчицы, вот, которое упало в землю и превратилось в дерево, в величное дерево, в ветвях которого укрываются птицы. Гнезда вьют себе. Вот, посмотрите, ведь тут два образа. Что-то очень маленькое, зерно горчичное, это вообще образ восточной библейской письменности, образ чего-то малого. Ну, не только здесь это образ малого, а вспомните в другом месте. Господь говорит, если будет ваша вера как горчичное зерно, то сможете все. Одним словом, в Новом Завете вот горчичное зерно, йота, самая маленькая буква в алфавите греческом и в еврейском, кстати. Вот, это все однопорядковые образы, указывающий на что-то очень маленькое. Но второй образ, образ чего-то величественного, образ дерева, в ветвях которого укрываются птицы. Вы знаете, этот образ тоже, вот он традиционный, образ какой-то реальности, которая сравнивается с деревом, в нем птицы прячутся. В Ветхом Завете, в Библии, у пророков, это образ государства, великого государства, мировой державы. У пророка Иезекииля есть такой образ. Там Вавилонское царство сравнивается, правда, с кипарисом, в ветвях которого птицы гнездятся, то бишь разные народы. Разные народы. Ну вот ведь, видите, парадокс в том, что то есть Христос не говорит чего-то нового. И зерно горчичное, и дерево ветвистое. Это образы традиционные, банальные. Но что необычно у Христа, то, что эти образы, оказывается, соединены. Это одно и то же, оказывается. Это одно и то же. Вот. Ну и действительно, Господь говорит, что все начинается с малого. Мы должны не пренебрегать самым малым. Вот. Хотя бы одна молитва: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного». Вот. Всякая любая молитва, она есть то горчичное зерно, с которого начинается Царствие Небесное. Горчичное зерно – это есть и те малые, убогие, безграмотные рыбари, как писал Иоанн Златоуст, с которых началось Царствие Небесное, с которых началась проповедь, с которых церковь началась, вот, которые распространили всю веру. Так что и мы видим, Иоанн Златоуст уже жил в Византии, в которой христианство было уже государственной религией. Понимаете, вот и все началось с каких-то гонимых апостолов. С чего все началось? Апостол Павел пришел в один город, его выкинули за стены города. Пришел другой, побили камнями и выкинули окровавленного и пыльного за стены города. Он пошел дальше. Успокоиться пора. Нет, ну вот видите, с этого человека началось очень многое. Он есть, в частности, он есть зерно горчичное, с которого все началось. Кстати, вы знаете, мы начали этот разговор с такой, в том числе с религиозно-политической проблемы. Мы видели, что некоторые люди говорят, что Царствие Божие — это в том числе Царствие, которое будет на земле, когда Христос придет. То есть люди вот в этой плоти будут со Христом вместе, христиане будут царствовать. Вот. Ну и вот ссылается на эту притчу, потому что действительно, как я уже сказал, в библейской образности большое дерево ветвистое – это образ царства земного, великого, Вавилонского царства, там, Медийского царства и так далее. Вот. Но мы все-таки видим, что более важно говорить о том, что это что-то очень малое. Это некое слово, которое затронуло нас, из которого началось... некая революция в каждом из нас. Вот. Это один человек, это апостол, с которого тоже все началось. Вот притча о закваске. Это следующая притча. В ней так говорится о том, что Царствие Небесное подобно закваске, которую женщина положила в три меры муки. Три меры муки. Вот что за такой образ закваски? Он, я вам скажу, отнюдь не безобидный в библейской традиции. Закваска в плане нравственной символики со знаком минус. Закваска никогда, значит, Богу нельзя приносить было в ветхозаветные времена ничего того, что содержало закваску, что содержало мед, то есть все, что вызывает брожение. Вино, мед, изюм, дрожжи, ни в коем случае и содержащие их продукты в храм не приносились. Вот. Ну как сейчас у нас, например, в храм мясо не принято приносить. Вот накануне иногда люди приносят мясо. Сырое мясо вот недавно принесли накануне. Вот там колбасы. Ну, конечно, нет ничего нечистого, но все-таки такая традиция, что это символика, конечно. Ничего страшного, но в то же время в храм не вносится ничего с кровью. Никакое мясо, потому что у нас жертва бескровная. В храме только бескровная жертва, поэтому все-таки мясо лучше в храм накануне не приносить. Вот. Хотя вот на Пасху освящают, да, там и сало, и колбасы порой люди. Но они чаще вот за храмом, они в храм чаще не заходят. Вот точно так же, даже еще более принципиально, потому что для иудеев все внешнее было очень принципиально. Ни в коем случае это нельзя было приносить. Потому что, почему? Брожение связано с тлением. Тление, тление – образ смерти. А для евреев, ну мы знаем, если, например, человек притронулся к умершему, побывал в доме, где тело умершего лежит, то такой человек, он нечист, он должен совершать обряды очищения, и пока не совершит их, пока не пройдет какой-то срок, человек не может ходить в храм, например. То есть, это у нас сейчас смерть таинствует, и умерших в храм заносят, отпевают прямо в храме, и храм не оскверняется. Потому что Господь смерть сделал источником жизни. Вот. Но у еврея все, что связано со смертью, с тлением, с брожением, это все нечисто. Поэтому сказать, что Царствие Небесное подобно закваске, это просто что-то из ряда вон выходящее. Это просто шокировать могло людей. Это, вот как он говорил, вкушайте, это есть тело мое, это людей удивляло. Вот, так это еще больше. Это какой-то элемент такой, ну, по сути дела, хулы на традицию, на обряд. Я даже больше того скажу. Вот мы читаем книгу Второзакония, я не помню, в Второзаконии или в Числах, там книга Чисел говорится про то, как евреи готовятся к Пасхе. И перед Пасхой все квасное из дома убиралось, сжигалось. Если закваска в доме, она убирается, угасывается. То есть закваску-то можно дома держать, но квасное в храм не приносили. Вот. И все квасное убирается перед Пасхой. Вот те лепешки, которые на Пасху ели, они пресные. Пресные лепешки. И хлеба предложения в храме Ветхозаветном, они тоже пресные были. Вот. Но Христос говорит про закваску. Вот. Ну, это о чем говорит? Что приходят новые времена? Новые времена. На смену Ветхому, Ветхозаветному обряду идет новый обряд. Тот уже устарел. Ведь отсутствие квасного – это признак очищения. Никакого брожения, никакого тления. Человек очищается от всякой закваски лукавства, от закваски греха. Но в Ветхом Завете людям нужно было очищаться, готовиться, опустошаться от всякой суеты языческой. А в Новом Завете этого мало. Новый Завет не просто обещает человеку чистоту, а обещается присутствие Бога. В человеке что-то, человека очищенного с исполнением заповедей, Бог заквашивает своей благодатью. Привносит нечто новое, что принципиально, как закваска, меняет его природу. Поэтому закваска, о которой говорит Христос, по толкованию святых отцов, что такое? Это есть благодать Божия. Есть благодать Божия, закваска. Кстати, на каком хлебе, квасном или пресном, совершил Господь тайную вечерю? Вот такой вопрос, да? Католики совершают Евхаристию на пресных хлебах, без закваски. У них опресноки, пресных хлеба. А православные на квасном хлебе, да? Я вам скажу, так забегая вперед, мы об этом, наверное, будем говорить, разбирая повествование о Тайной Вечере. Вот. Дело в том, что в греческом языке есть для хлеба два термина. Один термин обозначает квасный хлеб, другой бесквасный. Артос – квасный хлеб, азимон – бесквасный. Вот в Новом Завете Христос взял квасный хлеб, артос. Никуда не денешься. Вот. Поэтому, видите, закваска действительно есть некий символ в нашем хлебе, которым мы очищаемся. Закваска это именно образ Божества, образ благодати Божией, которая дается человеку. А что тогда эти самые три меры муки? Вот под тремя мерами муки, понимали, но Иероним Стридонский двояко понимал. Он говорит, примеры муки – это человеческое естество, которое мы привыкли рассматривать как состоящее из тела, души и духа. Вот. Это три меры муки. Итак, к этому всему Господь приносит еще свою благодать, и человек становится совсем другим, вроде человек, но отличается от всех, как святой человек, во свете живущий, вот, грешника, который оскотинивается. Вот. А еще как, например, вот, он говорил, что три меры муки – это образ души, которая представляет собой сплетение трех сил. Каких сил? Это по Платону. Силы умной, силы гневливой и силы желательной. Вот. Это в христианской аскетике вот было такое учение о трех силах души. Это очень важно было. Это было очень важно, потому что позволяло человеку, очень монахам-аскетам, чувствовать, что действует в тебя, какой через, например, час помысел к тебе придет. Вот они чувствовали, взвешивали соотношение, степень конфигурации трех сил души. Ума, умной силы, желательной силы и силы вожделевательной или гневливой. Вот. Для нас это звучит как абстракция. Почему? Потому что для нас это, как высокий философский язык для людей, которые умеют очень четко разделять какие-то реалии, в которых мы не разбираемся. Вот. Или как, например, для горного пастуха есть, например, десяток терминов, отличающих разный тип овец и возраст овец одно и другое. А у нас есть овца и ребенок, и все теперь. Вот. А у пастуха их там десятки терминов, он с этим связан. Так и здесь. Люди, которые там вот созерцают, которые пребывают в внутреннем безмолвии, вот у них своя терминология отработана. И поэтому для них три меры муки – это не только ум, душа и тело, а это именно еще три силы души, не совсем понятные нам. Вот. Затем, вот видите, в таком, скажем так, антропологическом ключе, богословском ключе, толковалась вот эта притча. Но, в принципе, и другие толкования можно найти, например, в таком нравственно-прикладном ключе толкует эту притчу игумен Никон Воробьев. Очень я его уважаю и читаю его часто, возвращаясь к нему, поэтому я его и вспоминаю. Вот Никон Воробьев, он, как это толковали эту притчу, в нравственно-прикладном ключе. Но это значит, вот, например, как Никон Воробьев, он говорит, в письме пишет своему духовному чаду, он пишет, видишь, как закваска не сразу изменяет тесто, а нужно время подождать. Так и ты. Не печалься, что не видишь никаких плодов. Вот. Трудись и жди. Богу будет угодно, Он заквасит тебя своей благодатью. Нет. Вот. Но еще мы знаем, что воля Божья, чтобы не просто дать человеку благодать, но дать в то или иное время. Вот. Поэтому, одним словом, видите, некоторые подвижники в этой притче видят призыв к терпению, к смирению. Вот. Не нужно никуда спешить и прыгать сразу через три ступени. Вот. Но вот такие притчи. Посмотрите, вот в общем-то эти притчи были рассказаны, как я уже сказал, в присутствии всего народа. Следующие четыре притчи, которые Господь предложит, Он их уже не в лодке произнесет, а как мы видим по тексту, зайдет в дом, и их услышат только четыре, то эти четыре притчи услышат только апостолы в этом доме, в Капернауме. Давайте об этих притчах мы поговорим уже в следующий раз, наверное, вот так вот. Вот. Ну что, может, какие-то вопросы есть?
Поделиться опытом после того, мы говорили как раз с притчей про милосердную самарянину. Сыну дали в 11 классе сочинение. И чтобы сдать ЕГЭ, им надо вот написать сочинение перед этим. Тема такая. В судный день тебя спросят, на своих жизненных широких дорогах и тропинках помогал ли ты людям? Я, конечно, вообще была просто потрясена таким. Детям никто не объяснял, что такое судный день и вообще. Ну вот дали вот такое сочинение. И все это надо было раскрыть на основе литературных героев. А тут как раз вот я ему говорю, вот прочитай эту притчу, вот уже тут все, что надо есть. Мне надо даже никаких литературных героев. Но просто вот насколько сложно детям, которые вообще не владеют вот этой всей информацией, даже никогда на Евангелие не читали, ну такие сложные вопросы, вот такие темы дают в сочинении вот сейчас, вообще непонятно, без всякой подготовки. У них нету даже ни основ православной культуры, ничего о религии им, наверное, не рассказывают. И вот такое дали сочинение.
Ну это общенравственное. Будем надеяться.
Семьи, как семья,
да. Мы как... смогли да, отреагировать как-то на это, а вообще вот
в конце концов. В конце концов, общество наше языческое, да, вот если делить, есть христиане, есть язычники, то наше общество языческое. Вот. Но апостол Павел тоже говорит, что язычники не лишены какой-то вот знания. Он говорит, что дело закона и у них даже написано в сердцах. Он писал так. Поэтому, то есть даже если человек не знает заповеди, ну, элементарная чистая мораль, которая, конечно, все меньше и меньше, но тем не менее. Что ж. А литература, да, ну что ж. Литература, великая русская литература, такой ни у кого больше нету, ни у французов, но есть там, конечно, замечательная, но чем-чем, а русским людям, чем нужно дорожить, конечно, литературой, потому что все, о чем мы говорили, ведь смотрите, ведь можно было, да, вот избрать такой метод разговора об этом, с опорой на русскую литературу. Посмотрите, вот, самое сложное, о чем мы говорили, о чем даже трудно выразить в словах, это... о том, что добро и зло очень тесно перемешано. Где плевелы, а где пшеница. Если ты действительно, а если ты увидишь зло и вырвешь его, ты можешь и ты действительно, это окажется не пшеница, а плевел, ты можешь и пшеницу повредить. Ну а смотрите, разве не об этом ли там писал Достоевский? Да? Образы юродивых разве не имеют места у Достоевского? Имеют. То есть все эти притчи, в конце концов, в русской литературе, они проговаривается еще более обширно, вот так и глубоко. Поэтому все-таки надо думать, что дети, даже не зная, не читая Евангелия, все-таки могут к чему-то апеллировать. К тому, что в сердце написано, потому что человек по образу и подобию Божию сотворен, ну и к русской литературе хотя бы. Да.
Пока мы все это разбирали, пришли к выводу, что вообще Евангелие можно... Ну, как бы сказать, в нем ответы на все вопросы вообще. Можно вообще не пользоваться никакой литературой, пользоваться вообще одним вот текстом, как
Священное Писание. А нет, а так действительно надо. Я вот потом, помните, говорил, что вот есть смысл, вот часто какой-то вот возникает вопрос, какой-то, ну или такой чисто теоретический, или житейский. Вот, и мы думаем, как поступить. А вот действительно, нужно знать Евангелие хорошо. И апостольские тексты, и размышлять, а вот в Евангелии есть ли ответ, есть ли прецеденты подобные, есть ли подобные, скажем так, поведенческие образцы или наставления, в свете которых я могу вот как-то вот свою ситуацию рассмотреть. Это вот очень важно, действительно. Вот. Но это нужно нарабатывать навык, и я сегодня сам себе говорю, что вот. Вот иногда вот пытаюсь, а есть ли в Евангелии ответ на этот вопрос? Вот. Но не всегда это работает у меня, но вот как-то я пытаюсь. И мы должны все пытаться, потому что это Евангелие самое главное, это первоисточник. Все остальное, все остальные молитвы, все жития святых, все тексты написаны по мотивам Евангелия. Вот. И все нужно сверять с Евангелием, вот то в чем дело. Вот, например, вот там читаю, мне значит, человек говорит, вот показывает фотографию в газете, там, в общем, Андрей Кураев на днях пишет я так увидел фотографию, посмотрел, это такая фотография, одевает священник шляпу на голову людям, они стоят, и значит, написано, поклонение величайшей святыни православия шляпе святого праведного Иоанна Кронштадтского. Вот. И, в общем, эта фотография, эта надпись «Штыки» берется. Да? Вот. Как к этому относиться? Другая фотография. Вот стоят в храме служат епископ, протодиаконы, диаконы. Перед ними стоит какое-то кресло, вполне обычное кресло, и они молятся и ходят его. Вот фотография. Оказывается, это кресло какого-то священного исповедника. Оно в келье стояло, на этом кресле сидел, потом он вот умер в тюрьме где-то, был канонизирован. И вот вещи от него остаются, их почитают. Конечно, они обычно стоят и перед креслом, там лобызают кресло, это как-то это необычно. Вот. Как к этому относиться? Вот. Ну там ругаются, спорят, там люди комментируют. Я думаю, мы должны ответить Евангелие и свое отношение к этому выработать на основе Евангелия. Вот. Где в Евангелии можно это оправдать? В каком тексте? Или в Новом Завете? Практику поклонения креслу, почитания кресла или шляпы? Нет. Ну, это есть. Но есть другое. Книги Деяний. Вот-то в чем дело. Выглядит некрасиво. Вот внешне. Стоят люди, которые... Ну внешне некрасиво. Вот не хотел бы я вот показать протестанту все это, потому что критике надлежит однозначно. Но с другой стороны, мы читаем книгу Деяний, слова о том, как от плаща апостола Павла исцелялись люди. Людей прикладывали к плащу апостола Павла, они исцелялись. Понимаете? Плащ апостола Павла, шляпа Иоанна Кронштадтского. Да, котелок Серафима Саровского. Вот мне супруга рассказывала, как еще в 90-е годы в паломничестве им одевали котелок на голову Серафима Саровского. Наверное, сейчас одевают. Но я просто думаю, нужно вещи по назначению использовать. Котелок зачем на голову одевать?
Ну, как покров, что такое.
Да? Ну, в него сухариков положить и достать с него сухарики. Да, по назначению вещь должна использоваться. Вот в чем дело. Но видите, все не так просто. Но вот что здесь, мне кажется, действительно предосудительно, это вот эти слова. Величайшая святыня православия. Величайшая святыня православия – это сам Бог. Его тело и кровь. Вот. Ну, ясно, что... Дело не в этой шляпе, да, а в вере человека. Поэтому я все-таки вот думаю, что проблема есть, и действительно порой вера сводится. Вот есть такая у нас языческая закваска, которую очень трудно вытравить. И поэтому, вот почему возникло иконоборчество? Иконоборчество возникло не потому, что были только злые люди, а потому что икону с красок счищали в чашу для причастия. Понимаете? Эту икону, с икон краску сдирали, или опилки, отпиливали кусочек, и опилки добавляли в пищу, или в корм скоту. Но это же неправильно. Это же неправильно. На иконе свята не доска, а на иконе икона по... Постановлением 7-го Вселенского собора освящается именем, а по учению другого отца, который жил после собора, по учению Федора Студита, икона освящается еще похожестью образа. То есть в иконе свята узнаваемость, имя и облик узнаваемость. Вот это свято. Краска ни при чем здесь. То есть дело в том, что если Господь осветил своим воплощением, материю. Если и материя войдет в Царствие Небесное, это не значит, что мы действительно должны допускать другую крайность. нужно быть очень осторожным. Господь говорит об узком пути. Понимаете? И поэтому это не дает нам права, отвергнув вот эти все правые, правую ересь иконоборцев, шарахаться в левую сторону, в язычество. Вот в чем дело. Очень узкий путь, который ко спасению. Поэтому нужно все это отделять. И я думаю, что вот я просто думаю, как нужно было поступить, вот, видя все это. Нужно, наверное, было бы не одевать шляпу на голову людям, а просто положить ее, зачеркнуть надпись «Величайшая святыня православия», а написать просто «Шляпа святого праведного Кронштадтского», обязательно рядом положить икону, и просто, чтобы люди прикладывались к этой иконе и к этой шляпе, может быть. Вот. Точно так же и кресло этого священноисповедника. Вот. Прикладываться к креслу, но это не очень этично и красиво. Вот. И котелок на голову одевать тоже не совсем правильно. Всякая вещь имеет свое назначение. У меня дома тоже есть кусочек симического облачения преподобного Кукши, одесского исповедника. Вот. Но дело в том, что для меня это тоже святыня. Святыня, я просто поставил ее перед иконами, там маленький кусочек ткани буквально, там, какими-то вышивками. Вот. Но это действительно почитание. Стоит в священном месте, иногда в день памяти прикладываешься к этой святыне. Вот. Умом восходишь к тому, что этот человек был изгнан с Афона. Он представитель, одно время был ереси, так называемой ереси, икона, имя славцев. Якобы ересь такая. И всех имя славцев выселили с Афона в 13 году. Вот, на самом деле это не ересь, это святые люди. Силуан Афонский тоже был имяславцем со всей несомненностью. То есть Кукши Одесский и Силуан Афонский, они, конечно, знали друг друга. Но Силуан Афонский, чтобы его не выселили, он был еще молодым человеком, относительно молодым. Вот. Его специально вот, в скит убрали старые старцы, чтобы его не выселили. Он поэтому остался на Афоне Силуан Афонский.
А что имяславцы, что это?
У них такой тезис был, имя Божие, есть сам Бог. Вот, они благоговели перед именем Божиим. Ну, из-за этого их выселили, сказали, что вы имя Божники, потому что имя Божие не есть Бог. Но на самом деле имя Божие есть Бог. Вот, потому что именем освящается икона по решению Вселенского собора. Они были люди просто, как правило, безграмотные, и они не могли полемизировать вот с этими членами синода, которые их обличили в ереси. Им не хватало одной, это Павел Флоренский, тоже он мученик, не канонизирован, Павел Флоренский уточнил, он сказал, они были правы, что говорили, что имя Божие есть Бог. Им нужно было только добавить, но Бог не есть его имя. Чувствуете разницу? Имя Божие есть Бог, но Бог не есть имя. Вот я говорю, вот это Бог, но Бог не есть эта икона. То есть, конечно, Бог здесь присутствует, но он не сводим лишь к этому образу, потому что ясно, что это всего лишь какой-то аспект Божества здесь. Он сам здесь, какой-то его аспект. То есть, образ Божий есть Бог, но Бог не есть его образ, он больше этого. Имя Божие есть Бог, но Бог не есть его имя. Затем, я могу сказать, наша община храма Сергия Радонежского есть церковь. Но церковь не есть община Сергия Радонежского, она больше. Вот. То есть Вселенская церковь это некоторая абстракция, мыслимая, с которой мы встречаемся в факте реальной общины. То есть это вообще принцип православного богословия. Община есть церковь, но церковь не есть община. Имя Божие есть Бог, но Бог не есть имя. Образ Божий есть Бог, но Бог не есть его образ. Вот такой принцип, он действует в богословии во многих аспектах христианского богословия. Вот в чем смысл. Одним словом, действительно, надо отличать. Святыни, из святыни нельзя делать идола. Есть святыня, но вот святыни можно сделать идолом, это понятно. Поэтому нужно как-то очень благородно почитать святыни в тех рамках, которые определены традицией нашей, Евангелием. Иначе, если, конечно, мы будем допускать то, что порой допускается в практике, вот благочестие приходского, то рано или поздно опять появятся иконоборцы, борцы с мощами и так далее. Вот поэтому не будем давать повод ищущим этого повода. Будем искать такой срединный путь. Вот. Так, ну что? Значит, я должен сказать, что в следующий четверг вечер у нас память Амвросия Оптинского. У нас будет полилейная служба, поэтому занятие будет вот через раз. Что, помолимся?